Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Есть два мифа, есть две вещи, которые удерживают людей чаще всего от того, чтобы сделать вот этот вот шаг веры, доверить свою жизнь Богу, покаяться, принять Христа. О первом из этих мифов мы поговорили с вами в прошлый раз. Некоторые люди считают, очень многие люди считают, на самом деле, что если я доверю свою жизнь Богу, то я могу распрощаться со всеми наслаждениями, удовольствиями, моя жизнь превратится просто в серые, страшные монастырские будни, и больше я удовольствия от жизни получать не буду. Как раз в прошлый раз мы говорили о том, что на самом деле не так. На самом деле, когда мы приходим к Богу, наша жизнь наконец-то обретает вкус. Когда мы приходим к Богу, мы начинаем наслаждаться тем, что у нас уже есть, намного больше, чем это было до этого. Мы получаем удовольствие от жизни намного больше, чем мы получали когда-либо до этого. Второй миф касается как раз вопроса, который мы обсудим сегодня. Второй миф говорит о том, что как только я прихожу к Богу, как только я доверяю свою жизнь Христу, как только я каюсь, то мне нужно сразу забыть про такое слово, как амбиции. Мне нужно сразу забыть про такое слово, как достижение. Мне нужно сразу забыть про такие вещи, как свершение. Ну, потому что это не по-христиански у кого-то выигрывать, да, там, в соревнованиях. Это не по-христиански добиваться большего, чем люди вокруг тебя. Ты же должен как бы смиряться постоянно и всю свою жизнь проводить только в этом постоянном таком смирении. И ты можешь забыть про целеустремленность, ты можешь забыть про то, чтобы стремиться к чему-то большему. Сегодня, как раз разбирая вот этот вот вопрос достижений, мы увидим с вами, что сердце на самом деле стремится к большему тогда, когда оно покоряется Богу. Не наоборот. Сердце стремится к большему тогда, когда оно покоряется к Богу. Наоборот, наши амбиции, если хотите, в хорошем смысле этого слова, становятся больше, они становятся лучше. Целеустремленность появляется такая, какой не было до этого. Мы стремимся к большему тогда, когда мы доверяем своей жизни Богу. Говоря про достижения, сами по себе достижения на самом деле нам не так интересны. Нам интересны скорее побочные вещи, то, что достижения дарят нам. Например, достижения дарят нам определенную славу. Люди знают про нас, люди знают про то, что мы чего-то там добились в жизни, да, и нам это приятно. Вторая вещь, которую дарят достижения, финансовая выгода. Когда ты добиваешься чего-то, добиваешься повышения по службе, добиваешься каких-то спортивных результатов, то ты надеешься на то, что эти спортивные результаты потом перетекут в контракты. В контракты с компаниями, которые будут тебя спонсировать, в контракты с рекламными какими-то компаниями, которые будут тебя спонсировать. То есть мы надеемся не просто на достижения, мы надеемся на то, что эти достижения в конечном итоге приведут к финансовой выгоде. Наконец, мы надеемся, что достижения подарят нам просто вот это чувство удовлетворения, что я делаю что-то лучше, чем все остальные. Подарят нам чувство осознания собственной важности, если хотите, в том, что я делаю что-то, что я достигаю чего-то, что я добиваюсь чего-то лучше, чем все остальные люди на земле. Вот это то, к чему мы стремимся, это то, что мы хотим получить от достижений. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем очень короткий отрывок, буквально 3 стиха, где Соломон, Экклезиаст, в книге Экклезиаста описывает свои достижения. «Я совершил великие дела, построил себе дома и насадил виноградники, разбил сады и рощи, и посадил в них разные плодовые деревья. Я сделал водоемы, чтобы поливать цветущие деревья в роще». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, каким образом наше сердце может стремиться к большему тогда, когда мы покоряемся Тебе. Как Ты преображаешь это понимание свершения и достижения, Господь. Помоги нам увидеть это сегодня. И не просто увидеть, помоги нам это принять, Господь. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Обратите внимание на несколько интересных моментов в том, как Экклезиаст, как Соломон во 2 главе описывает свои достижения. Во-первых, он постоянно сравнивает себя с теми, кто был до него. Он не просто говорит о том, что я вершил великие дела, я не просто заработал большое состояние, я не просто поощрял искусство. Он постоянно сравнивает себя с теми, кто был до него. Я добился большего, чем кто-либо до меня, правивший Иерусалиму. Для него это очень, очень важная идея. Второе. Он часто использует личные местоимения. Это не просто построили мы там с друзьями, да, или друзья построили, или коллеги построили. Говорит, нет, я вершил великие дела. Я построил себе дома. Я насадил виноградники. Я. Личное местоимение является ключевым в этом отрывке. Он хочет, чтобы все помнили о том, кто ответственен за все эти свершения. Мне всегда было любопытно, да, потому что в Писании говорится о том, что Соломон построил храм. И сегодня мы увидим, что на самом деле не Соломон построил храм. 70 тысяч разнорабочих построили храм. 80 тысяч каменотесов построили храм. Они построили храм, но для него, да, всегда было важно. Я, чтобы не потерять то, чтобы никто не потерял из виду, кто ответственен за эти великие свершения. Наконец, великие дела на самом деле, они действительно увлекают Соломона. Они действительно увлекают его. Он весь вот в этом преображении царства. Но возникает небольшая проблема. Как только он останавливается, как только он делает паузу, так тут же приходит отчаяние. Так тут же приходит разочарование. Мимолетная радость, которую он ощущает во время работы, это его единственная награда. Как только он останавливается, так сразу эта радость проходит. Так сразу приходит разочарование, боль, отчаяние. Он начинает вторую главу с того, что говорит под солнцем, под небом. Только я вершил великие дела. А заканчивает вторую главу, и мы говорили с вами об этом в прошлый раз, тем, что наслаждение, получаемое от свершений, зависит именно от Бога. Бог либо дает это наслаждение, либо нет. Начинает Соломон с того, что говорит, давайте представим себе мир без Бога во второй главе, а заканчивает тем, что не получается представить мир без Бога, не получается получить наслаждение, удовольствие от своих свершений, потому что в конечном итоге нет ничего лучше для человека, чем есть, пить и находить наслаждение в труде. Я понял, что и это дает рука Божья. В конечном итоге он приходит к выводу, что без него кто может есть и наслаждаться, кто может получать удовольствие от свершений, достижения и плоды этих достижений. В конце второй главы зависит для Соломона именно от Бога. И в прошлый раз, говоря как раз про наслаждение, говоря про удовольствие, мы говорили с вами о том, что способность радоваться жизнью дана нам не просто так. Эта способность дана нам для того, чтобы мы не забывали о нашем спасении. Эта способность дана нам для того, чтобы мы размышляли о Спасителе. Эта способность дана нам для того, чтобы мы в конечном итоге доверяли свою жизнь. Не просто доверили один раз, но постоянно доверяли свою жизнь, отдавали ее в руки Христа. Радость скрыта не в веселье, она скрыта не в безудержном веселье, о котором пишет Соломон. Она скрыта в радости познания Христа. Именно об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Давай теперь посмотрим, что значит, что сердце стремится к большему тогда, когда оно покоряется Богу. Есть три очень важных вопроса. Первое, нам важно посмотреть, а настолько ли действительно значимыми были достижения Соломона. Ну, понимаете, если вы выходите и говорите о том, что в пятом классе я занял шестое место на соревнованиях по шашкам среди школы, ну, никто не впечатляется этими свершениями. То есть важно понимать, насколько вообще человек, которого мы изучаем, насколько вообще его свершения, насколько они действительно большие. Потому что если это какие-то маленькие вещи, ну, всегда можно сказать о том, что, Соломон, проблема в том, что ты просто не так многого добился в жизни. Ты не так многого достиг. Вот если бы добился чуть больше, занял бы не шестое место по шашкам, а хотя бы четвертое. Ну, тогда бы ты понял, что на самом деле свершения могут принести. Второе. После того, как мы посмотрим на то, чего именно Соломон добился в жизни, второй вопрос, на который важно ответить, это что именно разочаровывает Соломона? Почему он разочаровывается в достижениях? Чего ему не хватает больше всего? И, наконец, последний вопрос. Каким образом, как Евангелие Иисуса Христа, как радостная весть Иисуса Христа преображает наше отношение к свершениям, наше отношение к достижениям и помогает нам не смиряться, но помогает нам стремиться к еще большему. Давайте начнем с первого вопроса. Чего же именно добивается Соломон? Чего он достигает? Период правления царя Соломона ознаменовался таким размахом строительства, которого в истории Израиля не было ни до царя Соломона, ни после. Сейчас, если вы окажетесь в Иерусалиме, просто гуляя по городу, вы увидите огромное количество зданий, огромное количество строений, которые были воздвигнуты во время покорения как раз крестоносцами этого города. То есть вот короткий период, там чуть больше 100 лет, когда они правили Иерусалимом, они построили очень много. Но даже этот период не идет ни в какие сравнения с тем, что делал Соломон. На протяжении всего своего правления он строил, и он не просто строил, он отстраивал в буквальном смысле снова империю, начиная практически с нуля, начиная практически с небольшой деревушки, он выстраивает город, сопоставимый с ведущими мировыми державами. Есть два строительства, которые были самыми грандиозными во время правления царя Соломона. Это строительство храма и это строительство дворца. Обратите внимание сразу, да, говоря про личное местоимение. Храм строили 7 лет. Стройка дворца была еще больше. Дворец строили 13 лет. Ну, потому что это для Бога, а это для меня любимого. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что да, арифметика наслаждений, когда в твоей жизни 700 жен, 300 наложниц, ну, понятно, что ты тратишь на строительство дворца вдвое больше времени, чем ты тратишь на строительство храма. Строительство храма, об этом говорится в третьей книге царств, в пятой главе, стихи с 13 по 18, это просто статистика, можете целиком посмотреть эту главу дома, найти эту книгу, посмотреть эту главу, что же именно строил Соломон, сколько работало людей. На строительство храма работает 30 тысяч лесорубов, 70 тысяч разнорабочих, 80 тысяч каменотесов, 3300 прорабов, людей, которые следят за всей этой стройкой. Над всеми ними стоит начальник Адонирам. Помните, да, у вас на стройке несчастные случаи были, не было, будут. Вот это стройка храма. Это грандиозное строительство. Это настолько грандиозное строительство, что когда храм разрушили и потом отстроили его вновь, люди, которые помнили храм Соломона, рыдали. Потому что не было ничего сопоставимого вот по величию, даже когда храм восстановили. Это было грандиозное строение, но не самое грандиозное в Иерусалиме. Самым грандиозным строением и самой большой стройкой в Иерусалиме становится стройка дворца. Над дворцом трудится 13 лет. Дворец включает в себя, что такое дворец вообще, да, чтобы понимать. Дворец – это центральный дворец. Дворец – это дворец кедров ливанских или дом ливанского дерева, называется по-разному в исторических источниках. Дворец также обладал, было два крыла у дворца. То есть кроме дома ливанского дерева, кроме центрального дворца, было также два отдельных крыла. В одном крыле располагались личные опочивальни царя Соломона, в другом крыле был зал правосудия. То есть это не ремонт даже в пятикомнатной квартире в центре Москвы. Это грандиозное строительство, которое длится 13 лет, но это не единственная стройка. Это не единственная стройка во время царя Соломона. Соломон расширяет границу Иерусалима и строит стену вокруг этой новой границы Иерусалима. Новая стена, фортификационные сооружения, которые входят в новую стену, существенно расширяют пределы города. Естественно, что как только образуется эта новая граница, то тут же внутри этой новой границы начинается застройка. Люди начинают воздвигать здания, дома и так далее, сады, виноградники, все то, что он пишет. То есть, когда мы читаем с вами «я вершил великие дела», «я построил много домов», да, это Соломон, в принципе, скромничает. То есть, он не просто построил много домов, он не просто посадил много виноградников, он не просто разбил много рощ. Он берет маленькую деревушку, и превращает эту маленькую деревушку в город, который сопоставим с ведущими мировыми державами. Он берет маленькую страну, и к концу его правления эта страна сопоставима по своему богатству с ведущими мировыми державами. Рывок, который делает Израиль во время правления царя Соломона, это действительно удивительный рывок. То есть представьте себе, да, вот Остап Бендер с его Нью-Васюками и так далее, то есть вот только это не мечта, а это реальность. Когда город типа Васюки превращается в город типа Нью-Йорк. Вот это история царя Соломона. Кроме всего прочего, кроме Иерусалима, он также отстраивает другие города-государства. Он строит не только Иерусалим, он строит Ассору, Мегидону и Гезер. Три города, которым особенно повезло, три города, в которые вкладывается царь Соломон. Его достижения феноменальные. Когда он говорит «я вершил великие дела», он на самом деле вершил великие дела. Он на самом деле с нуля поднимает империю. Он на самом деле с нуля поднимает Иерусалим. Его достижения феноменальные. Что же ощущает человек в конце этого времени? Альфред Ньюман говорил, что большинство людей не знают, к чему именно они стремятся, но они абсолютно уверены, что у них нет того, к чему они так страстно стремятся. И именно это происходит с царем Соломоном. На протяжении всей жизни он так страстно стремится достичь большего, но не отдает себе отчет в том, что именно ему нужно больше всего. Именно поэтому в конце пути, в конце второй главы мы читаем с вами: «И возненавидел я жизнь». Представляете себе, человек, который выстроил империю, человек, который добился невозможного, человек, который буквально не просто вершил великие дела, человек, который вершил историю, в конце пути говорит: «Я возненавидел жизнь. Я возненавидел жизнь, потому что печальным показался мне всякий труд, который делается под солнцем, все суета, все погоня за ветром. Я возненавидел все, ради чего трудился под солнцем, потому что все это я должен оставить тому, кто придет после меня. И кто знает, будет ли он мудрым или глупым, а ведь он будет управлять всем, что я приобрел под солнцем, тяжелым трудом и мудростью, и это тоже суета». Он говорит: «Я возненавидел жизнь, я возненавидел свой труд, я возненавидел все свои достижения, и сердце мое впало в отчаяние». Он говорит: «И сердце мое впало в отчаяние от всего труда, который я делал под солнцем». Потому что человек может трудиться с мудростью, знанием и умением, а затем он должен оставить все тому, кто палец о палец не ударил. И это суета, большая несправедливость. Что приобретает человек от всего своего труда и переживаний под солнцем? Все дни труда его – боль и скорбь, и даже ночью разум его не знает покоя. Это тоже суета. Соломон в конце пути, достигнув всего, достигнув невозможного, совершив, буквально, да, он вершил историю. Он говорит: «Я все ненавижу. Я ненавижу свою жизнь. Я ненавижу то, что я сделал. Я в отчаянии. Я не знаю, что еще делать. Я просто в отчаянии». Из маленького провинциального города Соломон сотворил мегаполис. И при всем грандиозном размахе этого строительства, при всем грандиозном размахе своих свершений, он так и не смог заполнить пустоту своего сердца. Устоят ли достижения, к которым мы стремимся сегодня, ради которых мы не спим ночами? Проекты, над которыми мы работаем и на которые мы кладем здоровье, деньги, время, все остальное. Устоят ли эти вещи перед лицом времени? Или точно так же, как и Соломон, добившись всего, к чему мы стремились, мы вдруг поймем, что стремились не к тому, к чему должны были стремиться. Что мешает наслаждаться достижениями? Четыре вещи, которые мы видим у царя Соломона. Первое. Конечность достижений. Он добивается чего-то, он подходит к концу, он подходит к черте, и теперь он должен передать это кому-то другому. Теперь он не может наслаждаться этими достижениями вечно. И то, что достижения конечны, то, что рано или поздно придет кто-то, кто добьется большего, чем ты, вгоняет Соломона в отчаяние. Второе, непонимание со стороны окружающих. Он говорит, что ты трудишься с мудростью, со знанием. Ты трудишься, вкладывая в это всю свою душу. И никто не понимает того, что ты делаешь. Потому что действительно великие дела творятся, вершатся в одиночестве. Очень сложно людям разделить то, чем ты болеешь, то, за что ты переживаешь. Третья вещь. Страх, что кто-то унаследует плоды нашего труда, и этот кто-то не оценит всего величия того, что мы совершили, просто примет за данность, следующий человек просто примет за данность. И именно это, кстати, произошло с царем Соломоном. Его сын считал просто данностью то величие царства, которое он унаследовал. И именно из-за того, что он считал это данностью, он потерял это царство. И именно об этом переживает Соломон больше всего. Он говорит, что мне придется оставить это наследие кому-то, кто палец о палец не ударил, для того, чтобы добиться того, чего добился я, и он этого не оценит. Он этого просто не оценит, он этого просто не поймет. И самое страшное, при всем при этом, при том, что мы понимаем, что достижение конечное, при том, что мы понимаем, что никто не может разделить с нами то, к чему мы стремимся, что мы находимся вот в гордом одиночестве, да? когда мы действительно вершим какие-то великие дела, при этом страхе, мы все равно увлечены. Мы все равно не спим по ночам. Мы все равно вкладываем в это всю нашу душу, все наше время, все наши силы. Мы вкладываем в это, просто задумайтесь на мгновение, мы вкладываем в это наше сердце. На самом деле, при всем при этом, Соломон говорит, что он не спит по ночам, потому что он переживает за успех своего дела. Не спит. Конечность достижений, непонимание со стороны окружающих, страх и при всем при этом удивительное беспокойство. Беспокойство, которое лишает его сна. Каким же образом Евангелие преображает наше отношение к достижениям? Почему мы говорим о том, что когда мы покоряемся Богу, тогда наше сердце начинает стремиться к большему? Потому что мы не просто трудимся, мы не просто работаем. У наших достижений в этой ситуации нет конечности, они бесконечны. Мы работаем ради вечности, и наша работа не закончится и в вечности. Мы участвуем в делах Бога и трудимся вместе с Ним. Мы не одиноки в нашей работе. Мы трудимся, мы делим наш труд вместе с Богом. Мы продолжаем труд героев веры, которые были до нас. И если Христос не вернется, то после нас будет следующее поколение, которое будет продолжать нашу работу. И при всем при этом Христос говорит о том, что мы творим более великие дела, чем то, что делал Он. Давайте посмотрим пункт за пунктом. Что значит, что мы работаем ради вечности? Апостол Павел, описывая свой труд, описывая свое призвание, описывая то, чему он посвящает свою жизнь, сравнивает свою жизнь с бегом бегуна во время Олимпийских игр. Он сравнивает его с боем боксера. Он сравнивает его как раз со... Он специально использует спортивные сравнения, спортивные аналогии для того, чтобы показать, что одни кладут все на алтарь победы. Победы, которая ускользнет у них сквозь пальцев, потому что на следующих играх придет следующий человек и будет следующий чемпион. Германия чемпион мира по футболу только на ближайшие 4 года. И это греет душу всех российских болельщиков. Потому что мы знаем, что через 4 года они будут точно такие же, как и мы. То есть, ну, уже не чемпионы мира. Мы, конечно, никогда не были чемпионами мира, но это отдельный вопрос. Павел говорит, ведь вы знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке состязаний отказывается от всего и делает это ради получения тленного венца. Он делает это все ради получения награды, которая через год, через два, через месяц ему уже не будет принадлежать. Павел говорит, что я приношу в жертву все. Я борюсь, я стремлюсь, я принуждаю свое тело ради получения венца, который будет со мной всегда. Мы же стремимся к венку нетленному, поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным награды. Мы трудимся ради вечности, ожидая, что мы получим венец нетленный, ожидая, что этим свершением не будет больше конца, ожидая, что эти достижения, они сохранятся в вечности. Мы трудимся не сами по себе. Мы являемся, если хотите, коллегами Бога. Я знаю, звучит очень, очень странно, да, то, что мы коллеги Бога, но на самом деле это термин, который использует Павел. В первом послании к Коринфянам, описывая работу по зарождению церкви, по насаждению церкви, он говорит, я сажал, Аполлос поливал, а выращивал все Бог. Обратите внимание, Павел говорит, я, Аполлос, Бог, мы работали вместе, я сажал, Аполлос поливал, мы заботились об этих зернах, но взращивает все Господь, и мы участвуем в том, что делает Господь. Мы участвуем в Его работе. Поэтому ничего не значит ни тот, кто сажает, ни тот, кто поливает, а лишь Бог, который выращивает. Тот, кто сажает и тот, кто поливает, имеют одну цель, и каждый получит награду за свой труд. Ведь мы сотрудники у Бога, а вы Его поле, Его строение. Он говорит, что Он участвует в том, что делает Бог. Он не просто не одинок. Он разделяет работу Бога. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, он говорит, как соработники Бога, как коллеги Бога, мы умоляем вас, чтобы принятая вами благодать Божья не была тщетна. Бог, как любящий Отец, который очень хочет разделить свой труд со своим сыном, со своей дочерью, который хочет участвовать в том, что происходит в жизни сына, сына или дочери. И вот этот Бог, любящий Отец, делит свою работу, делит свой труд с нами. Он может всего этого добиться и без нас. Знаете, есть такая фраза, что в начале жизни Моисей считал, что он все. Ну, потому что сын фараона все-таки во дворце, да. Во второй части своей жизни он пытался понять, что же он из себя представляет. И только в конце жизни, когда он понял, что он ничего из себя не представляет, только тогда Господь использовал его и показал ему о том, что он может сделать с тем, кто ничего из себя не представляет. То же самое и в нашей жизни. Бог может все это сделать без нас. Он может всего этого добиться без нас. Но Он хочет разделить этот труд с нами. Он хочет разделить свои достижения с нами. Он хочет, чтобы мы работали, делили этот труд вместе с Ним. И мы делаем это. Не только мы и Бог. В послании евреям говорится про целое облако свидетелей. Мы делаем это в контексте тех, кто был до нас. Мы продолжаем труд героев веры, которые были до нас. Мы находимся с вами в кафедральном соборе святых Петра и Павла, соборе, который был построен не нами и даже не лютеранской общиной, которая собирается в этом соборе сейчас. Мы собираемся с вами в соборе, в месте, которое было построено героями веры до нас. В месте, которое, по сути, последние 500 лет, с тех пор, как после реформации протестантизм пришел в Россию, место это отстраивается. Мы продолжаем то, что делали герои веры до нас. Послание евреям, автор этого послания говорит, итак, нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса от начала до конца. Наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Мы участвуем в работе тех, кто пришел, кто был до нас. И то, что мы делаем, наш труд, если Христос не вернется, его будут продолжать следующие поколения, следующие герои веры, после нас. Мы не просто не одиноки в этом. Мы не просто испытываем непонимание там, со стороны людей или еще что-то, мы разделяем то, что было до нас. Это не только наше достижение. Это достижение тех, кто был до, это достижение тех, кто будет после. И самое интересное, что Христос обещает, что мы будем творить дела более великие, чем то, что сделал Он. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, Христос говорит о том, что Он идет на небеса. Он говорит о том, что Он путь, истина и жизнь. О том, что никто не сможет прийти к Отцу только как через Христа. Ученики Его не понимают. Он объясняет им, что это означает. И после того, как Он объясняет им, что это означает, что к Богу ведет только одна дорога. Только через Христа, только через Его смерть. Он говорит им, говорю вам истину. Кто верит в Меня, тот сможет делать то, что Я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. Чего не попросите во имя Мое, Я то сделаю. И меня беспокоили всегда эти строки. Ну, потому что, с одной стороны, Христос обещает, что те, кто верит в Него, будут делать больше, чем то, что делал Он. Начинаешь со всей скромностью и смирением сопоставлять то, что делал Он, и то, что делаешь ты, и понимаешь, что, Господи, как-то не дотягивает. Ну, вообще не дотягивает. Ну, то есть это даже не в одной вселенной то, что делал ты, и то, что у меня получается. Дело в том, что величие дел, Христос измеряет величие дел не просто их величием. Ну, потому что не у каждого верующего получается воскрешать друзей из мертвых. А Христос это делал. Или исцелять. Или плюнул на землю, взял вот этот вот раствор с грязью, помазал человеку слепому глаза, человек прозрел. Ну, не получается у меня. Не то, чтобы я пробовал плевать в людей, но не получается. Христос измеряет величие дел тем, насколько явно мы показываем Христа. И дело в том, что во время Его жизни даже Христу не получалось показать явно то, кем Он является. Даже несмотря на чудеса, несмотря на знамения, несмотря на воскрешение людей из мертвых, все равно люди не верили, они не видели. А сейчас, когда Христос воскрес из мертвых, сейчас, когда история Христа на земле завершена, мы можем очень четко, очень ясно рассказывать людям о том, что Он сделал. И в этом наша работа, в этом наши дела более великие, чем то, что вершил Христос. Но это еще не все. Мы ищем славы в достижениях. И Бог обещает нам, что Он разделит с нами свою славу. Верующие, когда мы приходим к Богу, да, и если вы в церкви в первый раз, очень, очень хорошая шпаргалка сразу, да, то есть во что верят христиане. Первое, мы верим в то, что когда человек приходит к Богу, когда он просит Бога войти в его жизнь, ему прощаются его грехи. Прошлое, настоящее, будущее, все грехи прощены. Человек признан праведным теперь перед лицом Бога. Наши грехи теперь на Христе, а праведность Христа теперь на нас. Бог Отец смотрит на нас так, как Он смотрит на Своего Сына. Это первое, оправдание. Это момент. Момент времени, когда мы доверяем свою жизнь Богу. И Бог входит в нашу жизнь и прощает нам наши грехи. Оправдание. Мы признаны теперь праведными перед Ним. Второе. Возникает, естественно, проблема, потому что верующие, после того, как они признаны праведными перед Богом, все равно остаются грешными людьми, которые ошибаются, которые грешат, которые не делают то, что они должны делать, делают то, чего они не должны были делать. А бывают вещи, о которых они даже не представляют, что они должны это делать, но они этого не делают или делают, и таким образом грешат, даже не представляя, что они грешат. Мы грешим. И поэтому на протяжении всей нашей жизни, до конца, до нашей смерти, мы проходим через то, что называется освящение. Мы становимся все более и более похожи на Иисуса Христа. И если вы хотите узнать больше о том, что включает в себя этот процесс, что помогает нам в процессе духовного становления, духовного роста, на следующих выходных, в субботу, в 11 часов утра ждем вас в палатах Мазепы. Будет не только чай, перекус или еще что-то, обед будет. Только для того, чтобы вы пришли, прослушали этот семинар, поняли, каким образом вы можете... Я понимаю, это очень духовная была только что мотивация такая, но хоть что-то, может быть, сработает. Обед будет только для того, чтобы люди пришли, прослушали семинар о том, как они могут возрастать духовно. Это процесс освящения. Но дальше, после нашей смерти, происходит прославление. Бог делит свою славу с нами. Посмотрите, как это описано в Писании. Послание филиппийцам. Ему дана сила покорить себе все, и действием этой силы он изменит наши униженные тела, так что они будут подобны его славному телу. Он делит с нашими телами свою славу. В послании римлянам. А кого Бог предопределил, тех он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Вот он, процесс оправдания. А кого оправдал, тех и прославил. Павел смотрит вперед, Павел смотрит на то, чего еще не произошло. Он смотрит на тот момент, когда Бог разделит с нами свою славу. В послании Фессалоникийцам, 2 глава, Он призвал вас к этому через ваше возвещение радостной вести, чтобы вы разделили славу нашего Господа Иисуса Христа. Мы разделим славу Бога. Все остальные достижения меркнут в сравнении с этим. Вот как Евангелие преображает наш взгляд на достижение, вот как Евангелие преображает наш взгляд на свершение. Мы трудимся ради вечности, и наша работа не заканчивается в вечности. Это первое. Второе, мы участвуем в делах Бога, мы становимся Его коллегами, мы работаем вместе с Богом. Третье, мы продолжаем труд героев веры, которые были до нас, и при всем при этом мы творим более великие дела, чем Иисус Христос. И слава Бога Отца Он поделится этой славой с нами. Он разделит ее с нами. Вот это свершение. Вот это достижение, которому нет края и конца. Сердце стремится к этому. Оно к большему стремится тогда, когда оно покоряется Богу. К большему. На протяжении последних 4 недель мы говорили с вами о том, о тех вещах, которые мы постоянно пытаемся сделать целями в нашей жизни, хотя на самом деле они являются средствами. Наслаждение, достижение, деньги. Мы говорили о мудрости. Все это вещи, которые не являются целями. Они являются всего лишь средствами. Начиная со следующей недели, мы начнем говорить с вами о том, каковы же последствия, что происходит в жизни тогда, когда мы подменяем цели и средства. Каким образом жизнь теряет смысл? Что происходит в этот момент? Вот начиная со следующей недели, мы будем говорить с вами о последствиях того, что средства в жизни превратились в цели. Говоря как раз о следующей неделе, все говорят, лови момент. Все говорят, наслаждайся, получай удовольствие, живи мгновением. А как им жить? Как жить этим мгновением? Как просто понять, каким мгновением стоит жить, а каким нет? Мы постоянно упускаем из рук вот это вот мгновение, этот момент. У нас постоянно не получается жить мгновением. У нас постоянно не получается жить моментом. Это красивая фраза, очень красивая фраза. Есть такой фильм «Общество мертвых поэтов». В этом фильме одна из, наверное, ведущих ролей Робина Уильямса. Он играет роль профессора, который как раз наверное, самая знаменитая сцена фильма, это когда он как раз своим студентам на занятиях по литературе, по поэзии рассказывает вот про эту идею «лови момент». Он буквально шепчет им «лови момент». И думаю, что это легко сказать в фильме. И это так сложно сделать в жизни. Это так красиво звучит в фильме. Но это так трудно сделать в жизни. И у самого Робина Уильямса не получилось. Об этом мы поговорим с вами как раз в следующий раз. Если вы пришли в церковь первый раз, если вы сегодня в первый раз, задумайтесь о такой очень простой вещи. Это просто этимология, просто занятие по русскому языку, с которым у меня, честно говоря, большие проблемы. Мы не дружим с русским языком, это взаимно. Но просто этимология слова «успех». Слово «успех» происходит от глагола «успеть». То есть это древние славянские корни от глагола «успеть». Потому что самым большим успехом в жизни считалось успеть в этой жизни обрести жизнь вечную. Если ты успел в этой жизни обрести жизнь вечную, то ты добился успеха. Слово «успех» – это не просто термин из мира бизнеса, это термин, который взят из религиозного языка, из церковного языка, из христианского языка. В древнеславянском, кстати, вообще в славянских корнях очень интересно, что слово «успех» или там «спех», да, это слово, которое очень тесно связано также с понятием «надежда» и «счастье». Мы сейчас этого не замечаем, но вот корни, они связаны очень близко. Надежда, счастье, успех. Потому что самый большой успех – это успеть в этой жизни обрести вечное. И если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если у вас еще не было момента в жизни, когда бы вы пришли к Нему и сказали: «Господи, я хочу большего. Я хочу большего от жизни, чем то, что есть у меня сейчас». Я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь, я хочу, чтобы ты простил мне мои грехи, я хочу, чтобы ты сделал из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Вы можете это сделать сейчас. Можете в конце, когда мы будем молиться, просто обратиться к Богу, прийти к Нему с этой просьбой, попросить Его войти в вашу жизнь и изменить вас. В 48-м псалме мы читаем: «Такова участь тех, кто надеется на себя, и доля тех, кто после них одобряет слова их. Как овцы они уготованы миру мертвых. Смерть будет их пасти, а наутро праведники будут править ими. В прах обратятся их тела, жилищем их будет мир мертвых. Но мою жизнь искупит Бог от власти мира мертвых, когда примет меня к себе. Мою жизнь искупит Бог». Вот он успех. Вот они корни этого слова. Не завидуй, когда человек богатеет, и слава его дома множится. Ничего не возьмет он с собой, когда умрет, и слава его вслед за ним не пойдет. Пусть при жизни считал он себя счастливцем. Люди хвалят того, кто преуспевает. Он пристанет к сонму отцов своих, что вовек не увидит света. Успех – это успеть в этой жизни обрести жизнь вечную. Если вы доверили уже свою жизнь Христу, мы привыкли мерить с вами славу, достижения количеством людей, которые заметили, что мы что-то сделали. И я понимаю, вы сейчас, может быть, сомневаетесь в том, что на самом деле это так, но именно поэтому среди нас таких нет, но вот там, за пределами церкви, да, там в городе, есть люди, которым очень важно, чтобы все остальные заметили, что именно у них на завтрак. Поэтому они выкладывают фотографии с тем, что у них было на завтрак. Опять-таки, здесь таких людей нет. Мы все очень здравые, очень зрелые люди. Поэтому, когда мы идем в спортзал, мы не отмечаем, что мы в спортзале, чтобы все заметили, что мы в спортзале. И во время тренировки мы не делаем фотографии себя, что я тренируюсь сейчас, чтобы все заметили, что я тренируюсь. Опять-таки, мы зрелые люди, это происходит вот там в миру, вот там люди такое делают. Потому что мы измеряем успех количеством людей, которые заметили, что мы что-то сделали. Давайте попробуем поменять чуть-чуть. Давайте попробуем измерять достижения количеством людей, которым мы помогли, даже если этого никто не заметил. Количеством людей, на чью жизнь мы повлияли, даже если этого никто не заметил. Просто поменять представление о том, что такое достижение. Потому что песня не становится хуже от того, что она народная. Картина неизвестного художника не теряет своей прелести от того, что художник неизвестен. Давайте мерить не количеством людей, которые замечают, что мы делаем, а мерить тем, какому количеству людей мы помогаем, вне зависимости от того, сколько людей заметило это или нет. Потому что, опять-таки, сердце, оно стремится к большему тогда, когда оно покоряется Богу. Есть удивительный персонаж в 20 веке, зовут его Филипп Артур Наркин. Он был поэт, писатель, джазовый критик. На протяжении всей своей жизни этот выпускник Оксфорда проработал библиотекарем. Он проработал библиотекарем сначала в Белфасте, а потом в университете Халла. В 1984 году ему было предложено звание поэта-лауреата, которое он отверг. Он не захотел становиться поэтом-лауреатом, он не захотел становиться, не захотел принимать этот титул. Он кавалер Ордена Славы и Ордена Британской империи. Он признан газетой «Таймс» лучшим британским писателем послевоенной эпохи. Если вы не знакомы с этим поэтом, один тот факт, что он признан лучшим писателем Британской империи после военной эпохи, в то время как, например, Толкин занял только 6-е место, да? То есть помните пример насчет там, чемпионата по шахматам, 6-е место, Толкин 6-е место, Наркин занял 1-е. Это человек, который не просто добился успеха, но это человек, который сумел сохранить скромность на протяжении всей жизни, работал библиотекарем. Вы думаете, ему удалось справиться с гнетом достижений, с гнетом времени? Смотрите, что он написал в своих письмах Монике. «Меня ужасает убегающее время. Делаю я что-то или нет, где-то в глубине души можно, конечно, считать, что когда я ничего не делаю, я торможу время, но, естественно, это не так. Это лишь усугубляет мучение от безделья, потому что настанет момент, когда будет уже неважно, сделал ты что-то или нет. Настанет момент, когда будет совершенно неважно, сделал ты что-то или нет. В этот момент будет важно только одно – покорился ты Богу или нет. Но если ты покорился, сердце стремится к большему, тогда, когда оно покоряется Богу. Давайте помолимся. Господь, спасибо тебе большое за спасение, за Сына Твоего, за крест, Отче, за то, как Твоя радостная весть преображает нашу жизнь, за то, что мы стремимся к большему тогда, когда мы покоряемся Тебе, за то, что мы трудимся в вечности и ради вечности, за то, что мы разделяем работу с Тобой, и Ты разделяешь работу с нами, Отче, за то, что мы продолжаем труд тех, кто был до нас, за то, что мы четче,
более ясно раскрываем Тебя и то, кем Ты был, за то, что Ты разделишь славу свою с нами. Спасибо Тебе, Отче, за это. Я прошу Тебя за тех людей, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, тех, кто еще не пришел к Тебе и не сказал: «Господь, я смиряюсь пред Тобою. Прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, Отче, и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я славлю Тебя за Твою смерть, за то, что кровью Твоею, Господь, я омыт, за то, что сейчас я могу войти в рай, обрести вечную жизнь и могу быть с Тобою даже в этом мире, Господь. Дай, пожалуйста, силы, дай, пожалуйста, смелости тем, кто не знает еще Тебя, прийти к Тебе и доверить свою жизнь Тебе сейчас в тихой молитве. Благослови нас, Господь, благослови нас стремиться действительно к большему, благослови нас целеустремленностью, благослови нас, Господь, святыми амбициями. Дай нашим сердцам действительно не довольствоваться малым, потому что мы покорились Тебе, величайшему Богу, Творцу неба и земли, Царю царей, Отцу, Сыну и Духу Святому. Во имя Твоему молимся. Аминь.